Так, ну вот, наконец, мы с вами добрались и до Древней Руси. Но, как вы знаете, я очень люблю начинать издалека. Как я с арабами начинала с незапамятных времен, с норманами начинала с незапамятных времен, так я буду и с Русью начинать, я буду и с праславян. Даже не со славян еще, а с праславян, откуда с вами славяне взялись. А до самих славян мы уже доберемся потом, ну а там дальше уже дело пойдет. Ну, я надеюсь, вы понимаете, насколько это важно, насколько это принципиально именно вот все понять с самого раннего времени, с чего все начиналось. Ну, вот, значит, так что будем сегодня заниматься праславянами. И то сегодня мы, там очень тема очень большая, и все сегодня, наверное, я не успею, но в следующий раз продолжим, уже до славян доберемся. Ну, собственно говоря, славяне-то сами, как народ, они оформились уже в V веке новой эры, поэтому, значит, праславяне – это все первое тысячелетие до нашей эры. Ну, вот происхождение славян – это одна из сложнейших проблем в изучении древнего славянства. Наверное, ни один другой период в истории славянских народов не вызывает столь разноречивых суждений даже по самым простым вопросам. Во всяком случае, очевидного и правильного устоявшегося здесь наработано наукой гораздо меньше. Ну, я, как всегда, опираюсь на научные данные. Вы все знаете прекрасно, что какое огромное количество есть всякой литературы, эзотерической в том числе, по поводу Древней Руси. Ну, вот я это все не люблю, опять же, как вы знаете. Поэтому я опираюсь на то, что вот наработано наукой, серьезной наукой. Поэтому вот я вам потом дам ссылку, в тексте я дам ссылку на источники, которыми я пользуюсь. Так как в случае с любой другой спорной проблематикой, объем исторической литературы, посвященной началам славянства, поистине необозрим. И это при всем весьма скудном или как минимум сложном для толкования материалов источников. На заре критической науки, во времена Карамзина, подлинное изучение праславянской эпохи было еще невозможно. А высказывающиеся в трудах первой половины XIX века догадки на этот счет представляют интерес в основном лишь для историка науки. Основой для нашей лекции являются конкретные данные, полученные за прошедшее время лингвистикой и археологией, а также имеющиеся письменные источники. Ну, я уже сказала, я дам ссылку на книгу материалами, которые я пользовалась. Мы начнем с первого тысячелетия до нашей эры. Именно к этому времени современное языкознание и археология, как правило, относят складывание праславянства. Первое тысячелетие до нашей эры. Поэтому тот период славянской истории, который мы будем рассматривать сегодня, его можно в известном смысле определить как доисторию. И современные тем событиям письменные источники на эту эпоху, скорее всего, отсутствуют. Это, собственно, первая проблема, с которой сталкивается любой исследователь, приступающий к изучению самых ранних этапов истории любого народа. Это ограниченность или даже полное отсутствие письменных источников. И целостной картины на основе всего этого, естественно, не создать. Но скудость письменных известий в совокупности с естественным для любого человека желанием подробности, живой истории, не раз провоцировала историков славянства на излишне вольный поиск славянских сообщений. Но еще более увлеченно занимались этим дилетанты. Этот занимательный процесс, однако, не учитывал довольно простого обстоятельства. Немногочисленность свидетельств античных авторов объяснялась не отсутствием на карте славян или их незаметностью, а узостью античного кругозора. Вывод прост. Огромные просторы Восточной и Центральной Европы, на которых происходило зарождение и первоначальное расселение славян, в основном просто неведомы античным авторам. Славян они заметили лишь тогда, когда те вторглись в пределы Восточной империи в VI столетии уже нашей эры. А до этого славяне жили себе, и просто их не замечали античные авторы. Так что воссоздание первобытной истории возможно лишь с привлечением обширного комплекса данных, поставляемых разнородными специальными областями исследования. Эти методы исторической антропологии включают в себя данные археологии, этнографии, включая фольклористику, языковедческих исследований и физической антропологии. А в настоящее время к физической антропологии следует добавить еще и генетику. Существуют очень интересные генетические исследования, как раз в том числе исследования происхождения славянства. Ну, я тоже могу дать ссылку на эту литературу, хотя там, правда, все непонятно, но кто-то, может быть, заинтересуется. Значит, вот большое значение для воссоздания истории древних славян имеют бурно развивающиеся на последние десятилетия исследования в области физической антропологии и генетики. На сегодняшний день они уже открывают недоступные прежде возможности для исследования происхождения славянских народов, их внешних контактов и путей переселений. Вот генетика, кстати, учится сейчас работать, и, в общем, результаты получаются очень интересные. Ну, как всегда, начнем с географии. Земли, рассматриваемые обычно в качестве прародины славян, расположены в пределах двух прилегающих друг к другу равнин – восточноевропейской, русской равнины и среднеевропейской. Наиболее обширна русская равнина, занимающая большую часть Восточной Европы. Она прорезана значительными водными артериями. Среди них Днестр, Южный Буг, Днепр с притоками Десной и Припятью, Дон с Северским Донцом, Неман, Западная Двина и другие. Около трети восточноевропейской равнины на юге и около трети восточноевропейской равнины на юге и на юго-востоке в Приволжских областях занимают степи, к северу сменяющиеся лесостепью. Это низменная область, характеризующаяся более сухим климатом. В течение первой половины первого тысячелетия до нашей эры граница лесов и степей начала сдвигаться к югу. Следующий период наступления лесов падает на вторую четверть первого тысячелетия нашей эры. В лесостепи земля несколько поднимается к Приднепровской и Подольской возвышенности, возрастает влажность. На севере лесостепи и в лесной полосе, занимающей большую часть равнины, климат умеренный. Ну, мы с вами все это знаем, мы сами тут живем, но тем не менее, вот оно все это нам обозначит. Климат среднеевропейской равнины на рассматриваемой территории близок к лесной полосе Восточной Европы. Основные водные артерии здесь с запада на восток, Восточной Европы, и среднеевропейской равнины. Значит, основные водные артерии здесь с запада на восток, Эльба, Одер, Висла с притоком Западным Бугом. Крупных озер нет. Низменный участок с болотами и относительно большими озерами располагался на землях Древней Пруссии. К югу от среднеевропейской равнины и к юго-западу от восточноевропейской лежит единая горная система Европы. Ближайший к равнинам крупный горный массив – Карпатские горы, к которым непосредственно примыкают возвышенности – Волынская, Подольская и другие, образуя единое целое. Горы в верховьях Эльбы и Одера образуют ряд связанных между собой хребтов и возвышенностей – Судеты, Рудные горы и другие, занимающих территорию современной Чехии и значительную часть Германии. На юге за Дунаем, прорезающим всю горную полосу Европы, эти возвышенности переходят в Альпийские горы. На востоке Судеты смыкаются с Карпатским хребтом. Высочайшая точка Карпат – 2655 метров – недалеко от истоков Вислы. Рельеф Карпат значительно отличается от знакомого жителям Центральной и Восточной Европы. С другой стороны, в долине Дуная, при слиянии с крупнейшими его притоками, образуются две обширные низменности со степным климатом – Нижнедунайская и Среднедунайская. Первая занимает практически все нижнее течение Дуная, включая Приморские области к югу от его дельты. На востоке она переходит в степи Восточной Европы. Среднедунайская низменность охватывает долину притока Дуная-Тисы, между речью Тисы и Дуная, Дуная и другого южного притока, значительную часть долины Савы. Обе названные низменности ограничены с юго-балканскими горами. Уже в начале бронзового века у племен Восточной и Центральной Европы господствовало производящее хозяйство. Как в лесостепной, так и в лесной полосе распространились ранние формы земледелия, наряду с имевшим большое значение скотоводством. Основным отличием лесной зоны было то, что здесь гораздо большую роль в хозяйстве играли охота и рыбная ловля. Тем не менее, и лесные племена в основном вышли из охотничьей эры. Бронзовый век и начало железного, пора бурного развития металлургии, появление металлургических провинций в отдельных областях Европы. Человек все активнее вмешивался в жизнь природы и впервые становится источником серьезных в ней изменений. Развитие земледелия в подсечно-огневой форме ведет к широким вырубкам в лесной полосе на протяжении всего первого тысячелетия до нашей эры и первой половины первого тысячелетия новой эры, то есть 1500 лет. Правда, эта же форма земледелия вполне позволяла лесным массивам восстанавливаться после ухода людей. Гораздо критичнее для лесов были лесополи с периодическим возвратом земледельцев на вновь поросшие уже лесом пажити или перелог, вовсе не допускавший восстановления лесной растительности. Расчистка лесных пространств сопровождалась и само расселение различных племен по Северной, Восточной и Центральной Европе. На протяжении раннего Железного века климат был в целом неблагоприятен для человека. Резкие похолодания на севере, засухи на юге не раз приводили к хозяйственному упадку. В VII-VI веках до нашей эры субреальный период, отличавшийся сухим прохладным климатом, сменился более влажным и холодным субатлантическим, продолжавшимся до сих пор. В начале нашей эры происходит временное потепление, но уже в V веке нашей эры климат оставался прохладным. Климатические изменения служили важным, хотя и не единственным, стимулом племенных передвижений. Это вот география. Теперь свидетельство языка. Зарождение и становление праславянского языка ученые относят к первой половине первого тысячелетия до нашей эры. К середине первого тысячелетия до нашей эры праславянский язык как особый язык уже существовал. В течение дальнейшей его эволюции произошло разделение на западную и восточную группы диалектов. В середине первого тысячелетия нашей эры восточная группа распадается на северо-восточную и южную. В самом общем виде западная группа является предшественницей западнославянских языков, северо-восточная – восточнославянских, южная – южнославянских. Ну, реальная картина, естественно, значительно сложнее. Свидетельство археологии. Наполнить предоставляемую языкознанием и отрывочными данными письменных памятников картину конкретикой можно только с помощью материальных свидетельств, источников археологических. Общая археологическая история региона в интересующий нас период выглядит следующим образом. В бронзовом веке огромное пространство лесостепной и лесной полосы Восточной и Центральной Европы занимают племена, индоевропейская принадлежность которых не вызывает никаких сомнений. В позднем бронзовом веке на основе этой древней общности складываются две группы родственных культур. Восточная надежно отождествляется с балтославянами и отчасти с будущими фракийцами. Позднейшие балтийские и дако-фракийские культуры связаны происхождением именно с этим массивом. К западу от них во второй половине второго тысячелетия до нашей эры простиралась столь же несомненно индоевропейская зона культур, которые отождествляются с племенами древнеевропейского ядра, предками германцев, кельтов, иллирийцев и италиков. Это отождествление неоспоримо следует из позднейшего расселения этих племен на запад и юг Европы. Там с ними связано появление классических кельтских, германских, италийских и иллирийских культур. Мнения археологов могут разниться от однозначного принятия славянства тех или иных культур до столь же однозначного отрицания такового. Сам этот диапазон ясно указывает на недостаточность только археологических методов для положительного решения. Археологические данные сами по себе представляют сложную картину, как из-за многочисленных племенных передвижений и смешений, так и из-за разноплеменного характера наиболее важных культур. Такая картина вызвана исключительно особенностями восточноевропейской истории. Восточная Европа между Западом и Востоком представляла собой центр встречных течений с обеих сторон, так сказать, стубовую дорогу или проходной двор племенных движений. Правильное истолкование археологического материала, в свою очередь, невозможно без привлечения сведений языка и письменных источников. Генетические исследования показали, что на самом деле чистокровность индоевропейцев в Европе оказывается более чем условной. В жилах ее нынешних обитателей течет кровь самых разных народов, осваивавших Запад Евразии. Это вполне относилось уже и к тем индоевропейским племенам, которые заселяли Центральную и Восточную Европу в Бронзовом веке. Будущее Польское Поморье между Одером и Вислой закономерно оказывалось на перекрестке влияния разных культур. Во второй половине второго тысячелетия до нашей эры в Поморье преобладали балтославяне. Они находились в ближайшем родстве с племенами, жившими к востоку от Вислы. Однако с юга шло очередное венетское воздействие и проникновение. Но венеты – это племенная группа, которая упоминалась древними историками с VI века. Их размещали к востоку от Вислы, от Балтийского побережья до Северных Карпат и низовьев Дуная. Восточные венеты, возможно, имеют общее происхождение с более древними южными венетами, а также с кельтскими западными венетами и в результате смешения с германскими племенами с венделами. Многие исследователи считают венетов непосредственными предками древних славян VI-VII веков. Поэтому я иногда буду говорить про славянах и называть их венетами. Это тот автор, на которого я ссылаюсь, их так называют. С запада из-за Одера приходили в Поморье предки германцев. Помимо всего этого, четко ощущается нордическое культурное влияние, шедшее из запада и с северо-востока и напрямую от первых, еще не германских, мореходов Скандинавии. Впрочем, основными носителями нордической культуры к югу от Балтики являлись те же балтославяне. Речные названия прусского облика распространяются далеко на запад от Вислы, за Одер, до подступов к Ютландии. Мирные и немирные гости и выселенцы из других краев привлекались в Южную Прибалтику не только поиском новых мест и путей переселения. Уже тогда величайшей престижной ценностью для набирающей силу знати разных уголков Европы стал Балтийский янтарь. Великий янтарный путь межплеменного обмена вел от варварских низовий Вислы до самых городов древнейшей Эллады. Но проникновение соседних племен с разных сторон в Поморье, превращение его в бурлящий разноплеменной котел, имели гораздо более глубокие исторические следствия. Смешение балтославян и венетов в этих приморских землях положило начало цепочке исторических событий, породивших, собственно, славянство. Северная венетская окраина. Проникновение венетов в Поморье началось в XII-XI веках до нашей эры. Двигались они сначала преимущественно вниз по Одеру, потом и по левому берегу Вислы. Прежнее население, не очень многочисленное, смешивалось с ними. В конце второго и начале первого тысячелетия до нашей эры две волны венецких переселенцев устремились также на восток и северо-восток за Вислу. С ней связано начало истории позднейших западно-балтийских племен – прусов, куршей, отчасти галиндов и ятвягов. Их языки отличала особая близость к славянским. Что представляли собой эти передвижения племен? Переселение народов на уже занятые другими племенами земли неизбежно ассоциируется с войной. Венецкие племена были неплохо организованы и не чужды военного дела. Об этом свидетельствуют и довольно многочисленные, хорошо укрепленные городища, которые начинают строиться как раз в пору широких расселений, и предметы вооружения – копья, стрелы, топоры, детали доспехов. Тогдашние венеты представляли собой множество небольших, но готовых в случае необходимости к военным трудностям племен. Таковы же были и другие древнеевропейцы той эпохи. Строение общества, зародившееся еще на прародине индоевропейцев, сохранялось в варварской части Европы до первых веков нашей эры. Вообще существует такой тезис об исключительном миролюбии древних земледельцев Восточной и Центральной Европы сравнительно с соседями. Но, однако же, это нуждается в критике, тем более, что не так уж это и лестно. В варварском мире, о чем свидетельствует и археология, и письменные источники, и фольклор, выживали только те племена, которые умели постоять за себя. А такое умение не могло вырабатываться только в оборонительных войнах. По мере же усиления племенной знати, война становилась средством ее обогащения и самоутверждения. Без войны невозможно. Восточноевропейские племена создали в итоге свои государства. Значит, эти механизмы работали у них, как и у их сородичей. Суровая логика истории уже очень скоро вынуждала любых новых насельников отстаивать занятые земли, если не от прежних обитателей, так от соседей. Она же вынуждала расширять территорию по мере роста населения, отнюдь не только и скорее не столько на необитаемое пространство. Тем не менее, вряд ли при проникновении венетов имели место серьезные столкновения. По крайней мере, это относится к редконаселенным тогда землям Восточного и Центрального Поморья. На западе, в низовьях Одера, где позднее строятся первые венецкие укрепления Грады, дело могло обстоять несколько иначе. Но и то речь может идти не столько о стычках с местными жителями, сколько о вторжениях племен левобережья предков германцев. В целом же можно сказать, что в Поморье места пока хватало всем, и приход новых обитателей, говоривших на близком языке и сходных обычаями, едва ли сильно возмутил местных жителей. К тому же редкость заселения через полосное жительство разных народов затрудняла складывание в Поморье местных племен или племенных союзов, первобытных царств. У венетов же они уже имелись, по крайней мере, на южной родине пришельцев. Как бы то ни было, венеты быстро стали преобладать в Поморье. Уже к началу X века до нашей эры поморские земли входят в зону распространения праславян, хотя и с яркими местными особенностями. Это указывает и на достаточно большой приток венецкого населения, и на готовность местных жителей слиться с ним, перенимая его обычаи и навыки. Но последнее как раз мог решающим образом повлиять лучше развитой политический и военный строй венетов. Не столько в смысле устрашения, сколько в смысле осознания пользы подобной организации. Ну, впрочем, в первобытную эпоху, да и позднее, то и другое шло рука об руку. Об установлении политической власти венетов однозначно свидетельствует и сам факт восприятия древнейшими славянами и применительно к ним соседями названия «венеты». Положившим начало славянству слияние двух начал, многое принадлежало древним балтославянцам. Но властное лидерство было за древними венетами. Ну, как, собственно говоря, жили протославяне? Какое у них было хозяйство и какой у них был быт? Воссоздание образа жизни первого предков славян должно покоиться на двух основаниях. Во-первых, представление о нем дает не слишком богатый, но выразительный археологический материал. Во-вторых, принимая Поморье за место рождения славянства, мы обретаем дополнительный источник, данные прославянского языка. Те понятия, которые восходят в нем к балтославянскому, тем более к индоевропейскому присутствовали изначально. То есть при самом складывании языка в первой половине первого тысячелетия до нашей эры. А значит, они отражают реалии жизни носителя языка. Ну, хозяйственная жизнь и быт протославян воссоздается четче всего по сравнению с остальными сферами их повседневности благодаря археологическим данным. Впрочем, довольно обильна и исходная с индоевропейскими корнями хозяйственная терминология. Она отражает известные по вещественным остаткам стороны хозяйственной жизни земледельцев лесной полосы, рубежа бронзового и железного века. Сверже того, отражает стороны жизни, археологически неулавливаемые или едва улавливаемые. Находки орудий земледельческого труда и обработки зерна не оставляют никакого сомнения в ведущей роли для них земледелия. Скотоводство было крайне важно для древнеевропейцев в эпоху их переселений, но теперь его роль неизбежно снижалась, тем более что оседание владельцев в холодных лесах не могло не ударить по стадам. Занятия земледелием тоже были в этой полосе затруднены, но имевшие соответствующие навыки древнеевропейцы преодолевали трудности. За века они развили способную обеспечить их потребности систему лесного земледелия. Основана она была во многих местах и века спустя до нового времени на подсечно-огневой форме. Лес вырубался и выжигался под посев, а затем участок обрабатывался до полного истощения – 2-3 года. Затем осваивался новый. Впрочем, эта форма земледелия не могла оставаться единственной, и в наиболее освоенных местностях начинала сочетаться с простейшими формами залежи и перелога. В этих случаях заброшенный участок оставляли лишь на время, на несколько лет, до восстановления плодородия почвы. Но в 12-7 веках до нашей эры лесное земледелие не являлось еще неизбежностью. Снижение уровня рек позволяло освоить плодородные и сравнительно мягкие поймы от леса свободные. Древнейшая славянская терминология земледелия вообще связана с простейшими его формами, на что не раз обращалось внимание. Своей древностью выделяются два понятия, имеющие точные соответствия в других европейских языках. Слово «нива» изначально имело значение «новь», «новый участок под пашню». В праславянском языке сохранились индоевропейские названия пшеницы, полбы, жита, пырей, а также древнеевропейские названия ржи и овса. Слово «колс», «колос» также восходит к протославянской эпохе. Из волокнистых культур протославянам известен был лен. Но на развитие земледелия бронзового века в лесной полосе негативно сказывались сразу два фактора, помимо суровой природы. Первым из этих негативных факторов была невозможность широко поставить на службу земледельцу металлургию по причине сравнительной редкости меди, исплавляемых с ней в бронзу металлов. Жесткие почвы не всегда поддавались обработке с помощью деревянных орудий, а металлического сырья не хватало. В частности, и поэтому, а не только из-за борьбы за выживание, северные индоевропейцы отставали от южных сородичей. Революционное значение имел приход Железного века, но он был еще впереди. Вторым негативным фактором являлось недостаточное количество тяглового скота. Все это, помимо прочего, замедляло становление плужного земледелия. Славяне сохранили в своих языках индоевропейское обозначение процесса пахоты, орати, и родственное обозначение самого пахаря, ортабу. Сохранили они и название древнейшего орудия плужного типа, ралу. Ну, теперь перекуем мечи на оралу. Вот, собственно говоря, это слово такое вот, одно из самых древних. Ралу – это простейшее пахотное орудие, делавшееся из цельного дерева, пня, с заостренным корнем. При этом в роли дышла выступал ствол дерева, а в роли ральника, собственно, чем пашут, корень, которым спарывали почву. В качестве рукоятки могли использовать вколоченную сверху палку. В свою очередь, не менее древнее слово «саха» обозначало тогда двузубую мотыгу, более пригодную для жестких почв. в разрыхленную землю бросали семена. Основная терминология сева – сеять семя, унаследована прославянским от индоевропейского языка. Ранней осенью наступало время жатвы. Убирали злаки с помощью серпов, еще один индоевропейский термин. В Поморье конца бронзового века серп – единственное металлическое орудие земледельца, не считая небольших топоров и ножей, которые применялись в самых разных целях. Лезвия серпов насаживали на деревянные рукоятки. Затем следовало обмолачивание и веяние зерна. Хранили урожай в каких-то из хозяйственных ям, которые иногда обнаруживаются археологами на площади поселений. В целом, при малой урожайности проблема хранения излишков стояла не так остро, как и проблема экономии, на самой грани необходимого. Для помола зерна использовались примитивные зернотерки в виде ступы или плитки с каменным пестом, либо более сложная конструкция – каменные жернова. Последние делались из двух изогнутых дисков с деревянным рычагом сверху. Результат помола обозначался древним по происхождению словом «пшено». К дославянской эпохе восходит и само слово «зерно». Изначально земледелие было женским делом. Однако развитие пахоты неизбежно влекло за собой переход этой то ли обязанности, то ли привилегии в руки мужчин. За женщинами теперь оставалась лишь уборка урожая. Уже в протославянскую эпоху пахота стала делом мужчин, и слово «оратай» мужского рода отражает этот факт. Из огородных культур протославяне знали морковь, бобы и горох. О зачатках садоводства у протославян нельзя сказать ничего определенного. Яблоня в Европе едва ли являлась в ту пору культурным растением, хотя дикие яблоки употреблялись в пищу, а дерево играет большую роль в религии и фольклоре. Второй наряду с земледелием основой хозяйства древнеевропейских племен лесной полосы оставалось скотоводство. Переселение на север не могло не нанести по этой сфере жизни серьезного удара. Однако прославянские племена рубежа тысячелетия вполне могли уже от него оправиться. О развитии у них скотоводства и составе стад позволяет судить археология. Ключевые прославянские понятия, связанные со скотоводством, в том числе глагол «пасти» и обозначение пастуха «пастин», «пастип», восходят к индоевропейской эпохе. Скотоводство у индоевропейцев всегда считалось достойным мужчины занятием. На практике доставалось на долю молодежи. Некоторые другие важные термины скотоводства тоже весьма древние. В то же время многие древние обозначения конкретных животных могли исчезать, прежде всего в связи с табу, религиозными запретами на называние священного. Роль некоторых домашних животных еще в индоевропейской религии была весьма велика. У всех племен Восточной и Центральной Европы главным домашним скотом являлся крупный рогатый. Археологические материалы это правило подтверждают. Прославянское название крупного рогатого скота первоначально независимо от пола – говядо, прямо восходит к индоевропейской эпохе. Неясно, насколько развито было в протославянскую эпоху молочное скотоводство. Во всяком случае, обозначение доения не трудно воспроизводить, а потом в тексте прочитайте, прямо восходит к индоевропейскому. Крупный рогатый скот разводили на мясо. Бык или вол, кроме того, использовался как тягловая сила. Разводили протославяне мелкий рогатый скот, овец и коз. От индоевропейской эпохи унаследовано было и разведение свиней. Определенную роль в хозяйстве играло и коневодство. Едва ли оно было широко распространено у северных европейских народов, к которым относились и предки славян. У северных славян лошадей и позднее было немного. Были у них и домашние собаки, а вот насчет домашней кошки археология хранит молчание. Птицеводство у древних протославян было развито слабо. Древние названия гуся и утки обозначали как дикую, так и позднее домашнюю птицу. Охота вполне могла обеспечивать и яйцами, древнее употребление которых в пищу сомнений не вызывает. Зато пчеловодство, восходящее к древнейшей индоевропейской традиции добывания меда, лесной полосе с неизбежностью начинала процветать. Недаром славянские языки, наряду с кельтскими, германскими и балтийскими, сохраняют древнейшее индоевропейское название пчелы. Эти же самые языки разделяют общее название воска. Что касается конкретно балтославян, то у них развелось бортничество, разведение пчел в лесу, в выдолбленных в деревьях бортях или в обычных дуплах. Более того, началось у балтославян уже и пасечное пчеловодство, о чем свидетельствует появление особого понятия улей. Охота играла для индоевропейских земледельцев важную ритуальную роль и обеспечивала рост личного престижа. С ритуальным назначением охоты и окружавшими ее поверьями связан запрет на ее прямое называние. Во многих индоевропейских языках этот род занятий обозначался описательно, как желание, стремление. В этом ряду стоят и прославянская обхота, прямо связанная с глаголом «хотеть», «хотеть». В лесной полосе охота оказывалась подчас основным средством выживания для осевших здесь общин. Поэтому ее роль в хозяйстве, без того еще немалая, теперь резко возрастала. Название основных промысловых животных индоевропейского еще происхождения. Таковы наименования вепря, оленя, елень, тура. От имен знакомых и в более южных широтах зверей легко образовывались древнеевропейцами названия северных родичей. Индоевропейского происхождения и ряд названий пушных зверей, в том числе белки, виверицы, лисы и водяных животных, выдры и бобра. Балтославянская эпоха добавила к этому списку куницу, куна. Белка и куница позднее оставались основными пушными зверями для охотников славян. По их ценным шкуркам именовались в средние века древнейшие денежные единицы. Из крупных лесных хищников, знакомых еще по индоевропейской эпохе, протославяне встретили в северных лесах волка, медведя, рысь. Впрочем, эти были не столько целями для охоты, сколько предметами религиозного почитания, особенно волк и медведь. Но мы о религии, о магии будем говорить на следующей лекции еще, сейчас просто что было на самом деле. Значит, да, были предметом религиозного почитания, особенно волк и медведь. Добывание их шкур, когтей, реже мяса, производилось с ритуальными целями и обставлялось торжественными обрядами. Балтославяно-германская область в этом смысле выделялась особым почитанием медведя. Его индоевропейское название здесь заменено почтительными эпитетами, разными в разных языках. Важной отраслью хозяйства в приречных и приморских областях являлось рыболовство. Немалую роль в хозяйстве играло и собирательство. Лесные и болотные прибалтийские края давали немалый простор для сбора ягод, грибов, полезных трав, желудей и орехов. Деревянное строительство, изготовление деревянной утвари и орудий труда свидетельствует о бурном развитии лесозаготовок, пусть и в первобытных их формах. Селились прославянские общины обычно по берегам рек, нередко предпочитая возвышенности. Это в полной мере относится и к поселениям поморских групп, которые жмутся в основном к Одеру на западе или к Денте-Висле на востоке. Поселения в основном были очень невелики и лишены укреплений, хотя едва ли и не изгородей. Лишь с начала первого тысячелетия до н.э. появляются первые городища, в том числе по Нижнему Одеру. На площади поселений, помимо домов, обретались хозяйственные ямы разного назначения. Такие небольшие поселения издревле обозначались прославянским словом индоевропейского еще происхождения «весь». Все обжитое, освоенное людьми пространство именовалось другим древнеевропейским термином, прославянским «село». Наконец, балтославянский термин «куна» обозначал специальное поселение, огороженное вбитым частоколом. Из разновидностей жилых домов в Поморье представлена только одна – наземные дома со стенами столбовой конструкции. Из двух поморских групп только в Западном Поморье Изредка в таких строениях имеется две и больше камеры. Дом мог в принципе делиться на собственно жилое помещение, спальню и сени. Только позднее и дальше на юг оно было перенесено славянами, наставшие там более привычными полуземлянки. К дославянской эпохе восходят и два близкородственных понятия, обозначающие дверь, выход из дома, и обжитое же пространство за ней, вне дома, двор. Дверь запиралась простейшим засовом в виде крючка. Древнейшая славянская мебель – деревянные лавки нары, обозначаемые словом «лава», ну, «лава», «лавка». Сердцем дома и в хозяйственном, и в культурном смысле являлся и почитался очаг. Очаг обогревал, что особенно важно в северных широтах, на нем готовили пищу. Древнейшее индоевропейское обозначение очага в славянском не отразилось, как и в других языках, по причине табу. Вместо этого на протяжении истории прославянского языка появились несколько замен эпитетов. Наиболее древним из них было «жар», а после «горн», применявшийся, однако, в основном к закрытой печи, в том числе и прежде всего гончарной. Процесс растопки древнего очага рисует выразительный глагол «курите» – «топить», «курить», «дымить». Приготовление же пищи на очаге с индоевропейских времен обозначалось другим глаголом, который породил славянское существительное «печь» и глагол «пекчи», то есть «печь» как глагол. Помимо постоянно жилого дома, были знакомы протославянам и разнообразные временные постройки, служившие как хозяйственным целям, так и укрытиями. Некоторые из хозяйственных ям, обнаруженных археологами, имели в прошлом навесы или легкие стены. В древнейшем слое праславянского языка находим понятие «клеть», изначально, скорее всего, легкое решетчатое сооружение. Вся глиняная посуда этой эпохи лепная. Древней практикой выделки подобных сосудов являлась обмазка плетеной основы, но она со временем уступала место, собственно, лепке сосуда жгутами, ручному гончарству. Изготовленный вручную сосуд обжигался в гончарной печи. Древнейшие горнила, глиняные гончарные печи, иногда с каменной обкладкой, обнаружены археологами прямо на площади поселения. Глиняная посуда поморских групп довольно разнообразна. Основные типы керамики – амфоры, вазы, кувшины, горшки, сосуды цилиндрической баночной формы. Чисто столовая посуда представлена мисками, кубками и черпаками. В более позднее время, с середины VII века до нашей эры, начинают распространяться более изящные формы посуды. Какая-то часть сосудов привозная, но в основном из других венецких областей. Изобретением местных мастеров являлись обхватывающие покрышки для сосудов, крепившиеся через специально проделанные отверстия, вот такие крышки. Придуманы они были в религиозных целях для плотного запечатывания погребальных урн. Поверхность почти всех сосудов изначально была шершавой и неровной. Затем такими оставались в основном крупные сосуды и кухонные горшки. Украшена керамика в целом очень скромно. Ручное гончарство не требует особой специализации. Им обычно занимались прямо на дому. В то же время отдельные люди или общины, выделявшиеся особым мастерством, во все времена пользовались широкой известностью в округе. Они вполне могли снабжать своей продукцией соседей, будь то регулярно или на заказ. Само распространение типовых форм сосудов свидетельствует в пользу этого. Немалая часть посуды, кладей, столовой утвари изготовлялась из дерева. Ложки изначально выдалбливали из дерева, тоже слово про происхождение индоевропейского. Плетеные корзины использовались при собирательстве. Вообще ремесло, мастерство у предков славян ассоциировалось в первую очередь именно с обработкой дерева. Это был самый распространенный домашний ремесленный промысел и самым важным мастером для повседневной жизни семьи и общины был плотник. Он являлся строителем, изготовителем посуды и разнообразной утвари, средств передвижения. Это отчасти объясняет, почему древнее индоевропейское обозначение ремесла сузилось в православном и не только в нем до глагола «тесати» и названия «тесла». Сохранились у славян и другие термины, связанные уже с особо деревообработкой, в том числе глагол «плести». Археологически о деревообработке, помимо прочего, свидетельствуют находки наряду с ножами и топорами специального бронзового плотницких инструментов, бронзовых долот. Название «долото» восходит к балто-славянской эпохе. К древнейшему словарю принадлежит и слово «лыка», обозначавшее основной материал для плетения. Деревообработка являлась преимущественно мужским делом. О придении, в качестве шитье, которым занимались женщины в каждой семье, вещественные остатки тоже сообщают немного. Археологи находят глиняные пряслица. В то же время древнейшая индоевропейская терминология придения из шерсти у протославян оказалась утрачена. Это нельзя не связать с малым количеством у них овец. Основными материалами для одежды становились кожа, мех и льняное полотно. Термины ткачества и шитья у славян индоевропейские, показывая непрерывное развитие этих домашних ремесел. Таковы глаголы «сновать» и «шить». Слово «нить» – балтославянское. Протославяне обрабатывали кость и камень, делали украшения из янтаря. Из камня, в частности, изготавливали зернотерки и жернова, реже – оружие или орудие, булава, топоры. Однако развитая в первобытной Европе обработка кремня, по мере обживания ее индоевропейцами лесной полосы, постепенно вытеснялась бронзовой металлургией. Дорогие во всех смыслах, но более надежные металлические орудия оказывались предпочтительнее. Сколько-нибудь значительных месторождений меди в Северной Европе не имелось. Сырье поступало к металлургам Южной Прибалтики по сложным цепочкам межплеменного обмена. Собственно говоря, именно наступление бронзового века впервые поставило такой обмен на широкую ногу, сделав его жизненной необходимостью для различных племен. Широкое расселение индоевропейцев, все еще осознававших свое родство и склонных поддерживать те или иные связи, облегчало задачу. В описываемую эпоху для мастеров Поморья наиболее доступен был металл из месторождений на юге, у истоков Одера и Вислы, находившихся во власти родственных венетов. Сообщение с источниками сырья шло естественно для первобытного эпохи образом, по рекам или вдоль них. Медь именовалась древним индоевропейским словом «руда» – красный металл. Напротив олова, олова, свинец – слово исключительно балтославянское. Было известно балтославянскому железо, причем уже под этим именем, но изделия из него появляются лишь в VII веке до н.э. Литейное и кузнечное дело являлись особым родом занятий, доступным не каждому. Особенно это относилось к кузнецам, игравшим совершенно особую, но не обязательно привилегированную, общественную и религиозную роль уже в индоевропейскую эпоху. Если литье металла могло совершаться в обычной гончарной печи, то кузнец имел собственное орудие труда. В той же древнеевропейской общности родилось и обозначение кузнечной работы – прославянское «ковати» – «ковать». Бронзовые изделия, обнаруживаемые в погребениях и кладах, чрезвычайно разнообразны. Здесь и орудия труда, и предметы обихода, и оружие, и украшения. Немало привозных вещей как с правобережья Одера, так и из Скандинавии. Этот импорт достигал даже Восточного Поморья, отложившись в кладах у низовья Вислы. Привозные вещи являлись престижными ценностями, повышавшим вес владельца в обществе. Их, как и вообще особо дорогие и крупные металлические изделия, как правило, не клали в захоронение, а передавали в роду, либо зарывали на будущее в качестве клада. При всем том, оживленное развитие местного производства не вызывает никаких сомнений. Расцвет его пришелся на восьмой, первую половину VII века до нашей эры. Прославянские названия одежды, обуви, кроме самого слова «обувь», головных уборов, являются почти исключительно новообразованиями. Древнейшей формой нижней одежды являлась как и у мужчин, так и у женщин простая рубаха прямого покроя типа туники, носившаяся с поясом. Пояс – слово с балтославянскими и индоевропейскими корнями. Впрочем, это неудивительно с учетом того религиозного смысла, который придавался ношению пояса в славянской культуре. Об этом тоже еще будем потом говорить. Балтославянским оказывается плетеная обувь из лыка, зовущаяся у русских и поляков лаптями, и женский убрус из двух повязываемых на голову, расшитых белых полотнищ щипцов. Многочисленные находки фибул, застежек для накидок, говорят о наличии у протославян Поморья меховых или шерстяных плащей. Бронзовым деталям одежды и тем более украшениям мастера уделяли самое тщательное внимание, что порождало своеобразные, подчас довольно изысканные формы. До нас дошли различные кольца, браслеты, шейные гривны, составные нагрудники, грушевидные ажурные подвески, налокотники в виде спирали. Носили ожерелья, которые низали и вплетали янтарные привозные стеклянные бусины, мелкие колечки, а возможно и ягоды. Наряду с украшениями ювелирной работы требовали некоторые мелкие предметы обихода: булавки, иглы, щипчики. Наиболее редкими и ценными украшениями являлись золотые браслеты, обнаруженные в Западном и в Восточном Поморье. Предки славян с древних пор знали драгоценные металлы. Названия золота – злато и серебра – сребро – восходят к индоевропейскому языку. Древнего дославянского происхождения и сами названия украшений. Нанизанных в несколько рядов на шейных бус ожерелий – маниста, браслетов, обручья – обруч. Самой древней прической являлись распущенные длинные волосы, как у мужчин, так и у женщин. Замужние женщины издревле прятали их под убрус и распускали лишь при некоторых ритуалах. Мужчины отпускали бороду. Впрочем, бороде и прическе следовало придавать форму, о чем напоминают нам находки бронзовых бритв в Поморье и свидетельства языка. О пище протославян позволяет судить почти исключительно их язык. Он сохранил целое гнездо древних слов, связанных с европейскими названиями собственной еды. Еда и питья, пити, пиво, питье. Особый глагол «жрати» – «жрать» означал глотание пищи и питья, у славян позже слился с понятием трапезы ритуальной, каковая сопровождалась жертвой и совершалась жрецом. Так что «жрать» и «жрец» – это однокоренные слова. Сохранил язык древнее противопоставление человеческой вареной мясной трапезы сырому мясу, еде звериной. Мясо являлось предпочтительной пищей, и его название восходит к индоевропейскому, тогда как брашно, мучная еда, новое европейское слово, как, видимо, и тесто. Именно мучными являлись обрядовые кушанья, в первую очередь пироги и печенье, приготовлявшиеся с древних пор у разных народов Европы. Помимо, собственно, мяса, балтославяне употребляли в пищу сало. Индоевропейского происхождения название горячих похлебок с мясом или рыбой – уха, кыта, пища, корм. Столь же древнее и славянское слово «соль». Словом «пиво» древнейшие предки славян обозначали напиток вообще, кроме воды. Что же касается конкретных напитков, то самым древним из них, унаследованным из индоевропейской старины, являлся мед. Под этим словом разумелся в первую очередь сладкий пьянящий напиток из пчелиного меда, хорошо известный в средние века по всей Европе. Мед стоял на первом месте в паре хмельных напитков перед появившимся за время переселения и тоже излюбленным пивом. Православянское «ол». Ол был изобретением европейских народов, древнеевропейцев и западных ариев. Еще у балтославян родилось выражение, замененное позднее русским былинно-сказочным «мед-пиво». Но мед выступал и вообще символом изобилия в другой устойчивой паре «мед и молоко», или «мед и млеко», «млеко и мед». Более древним индоевропейским являлось прозвище «любителя меда», ставшее позднее славянским названием «медведя». Что касается пива, то процесс его приготовления отразился в появлении древнеевропейских неологизмов, прославянских дрожжи, накипь, осадок. Некогда главным средством передвижения индоевропейцев, распространившимся по миру вместе с ними, являлись колесные повозки, колесницы, разные виды которых использовались и в боях, и в дни мира. В лесах северо-востока Европы применение их оказалось весьма затруднено. Славяне сохранили с колесом и его название – коло, но память о собственной колеснице жила у них лишь в древнем наименовании созвездия Большой Медведицы – кола. Остался тяжелый деревянный воз, слово тоже индоевропейское, на четырех колесах, запряженный обычно валами или быками. Применялся для перевозки грузов. Никаких следов боевых колесниц у славян за всю их историю не наблюдается. Разве что в доставшихся от далеких предков мифов о боге-громоверце. При этом унаследованный от индоевропейских времен воз сохранял древнее устройство и название важнейших деталей в праславянском уцелели. Колеса насаживались на ось, вала или быка запрягали с помощью дышла и ига. Ига представляла собой, как полагают, простейшую форму упряжи – кусок дерева с ремнем на шее одного вала. Составное ярмо для двух валов как индоевропейцам, так и древнейшим славянам тоже было известно. Вторая половина второго тысячелетия до нашей эры – время распространения в Европе из восточных степей верховой езды. Коневодство у протославян было развито, как уже говорилось, едва ли значительно. Но появление в балтославянском нового термина для удил, прославянская бразда, бразды, отражает именно новый способ передвижения – верхом на лошади. Другое новшество, неизбежное на севере Европы, отражает еще один балтославянский неологизм в прославянском «лыжа», «лыжи». Большое значение имело для протославян и их сородичей речное сообщение. Эта общая черта североевропейского быта делала необходимым простейшее речное судно, выдолбленное из единственного дерева лодку, именуемое у прославян чоун или олди ладья. У обоих слов есть точные балтийские соответствия, что указывает на балтославянские корни самой реалии. Первые балтославяне, столкнувшись с невозможностью привычно быстро передвигаться по суху в осваиваемых землях, обратились к простейшему первобытному транспорту. Наряду с такими ладьями использовали протославяне и обычные плоты, более удобные для транспортировки больших грузов. Трудно с точностью сказать, насколько мирно текла жизнь протославян Поморья в X-VII веках до нашей эры. Строительство градов, начавшееся в Западном Поморье к концу этого периода, указывает как будто на обратное. Многочисленные находки оружия, в том числе местного изготовления и особенно в Восточном Поморье. Помимо бронзовых ножей и топоров, которые могли использоваться по-разному, есть и несомненные предметы вооружения – бронзовые мечи, кинжалы, наконечники копий. Мечи отмечены среди первых железных изделий в Западном Поморье. В восточной группе известны местные разновидности мечей и топоров. Свои формы топоров имелись и на Западе. Но наряду с этим, и даже в большей степени, спросом пользовалось привозное оружие. Оружие считалось престижной ценностью и сохранялось в кладах. Отсутствие в протославянском продолжении индоевропейских названий оружия можно объяснять отнюдь не миролюбием, а крайней изменчивостью таких названий вообще. Военное дело не стояло на месте, а вместе с ним постоянно менялись и названия ратных приспособлений. Можно предположить, что балтославянам на их далеком севере жилось относительно спокойно, и они не знали больших войн, в отличие от германцев, кельтов или италиков. Но как бы то ни было, названия отдельных видов оружия – копье, болт, стрела – имеют все же соответствие в других языках. И это не случайность. Именно такое оружие было наиболее распространено у славян еще и века спустя, на протяжении всей их древней истории. Об общественном устройстве протославянских племен у истоков славянской истории количество данных крайне ограничено. Вещественные источники, которые могут быть привлечены по этому вопросу, скудны и неоднозначны. Не очень объемен и разнообразный антропологический материал. Протославяне и их соседи на рубеже бронзового и железного века жили в условиях племенного строя, варварства. С одной стороны, уже древние индоевропейцы имели довольно развитое во всех отношениях земледельческо-скотоводческое общество. С другой стороны, в лесной полосе не имелось условий для его искусственно ускоренного развития, которое и породило древнейшие индоевропейские цивилизации. Во-первых, борьба с недружественной природой замедляла рост достатка. Во-вторых, воздействие центров древневосточной цивилизации на севере было ничтожно. Между тем, именно такое воздействие дало жизнь уже тогда хеттской и иллинской цивилизации. Основной единицей индоевропейского и позднее славянского общества являлся род. Понятие род спустя 2000 лет первые летописцы Руси прилагали и к собственно малой общине сородичей, и к целым племенам. Названия племен у славян во многих случаях образовывались с отчеством ичи, кривичи, вятичи и тому подобное. В то же время первоначальное индоевропейское название рода у славян не сохранилось. Их сменило индоевропейское же слово со значением потомства, прославянское гость. Это отражение распада прежних родовых общин и складывания новых общинных объединений, небольших по размеру и основанных на действительно прослеживаемом родстве. Именно такие небольшие коллективы осваивали лесную полосу Европы в пору индоевропейских расселений. Речь шла о замене родовой общины на известный во всем мире новый тип общину больше семейную, общину-семью, с переходом в союз родственных между собой по крови семей, патронимию. На протяжении тысячелетий протославянской, праславянской и общеславянской истории нормой являлась большая семья в составе реальной или подразумеваемой патронимии. Она и позднее была у славян устойчивее, чем у кого-либо еще в Европе. Семья у славян всегда, хотя бы формально, возглавлялась старшим мужчиной, даже если проживала в нескольких домах. Древнейшее обозначение такого старшого, будь то отец семейства или старший брат, являлось «бата», откуда русское «батя». Счет родства по отцовской линии и сам строй большой семьи достались славянам в наследство от индоевропейской эпохи. В такую семью входили совершеннолетние и несовершеннолетние мужчины-родичи до третьего колена, их жены, вдовы и незамужние дочери. Жена пожизненно переходила в семью мужа. В бурную пору переселения старая семейная система не могла не страдать. Ряд древних терминов родства в балтославянском и праславянском языке утратился, заменившись словами детского языка – баба, дед, тятя, отец. Это объяснялось, скорее всего, запретами на называние наиболее почитаемых членов семьи. В то же время другие сохранились. Из терминов родства сохранились брат, сестра, мать, сын, дочь. Термины свойства практически все – жена, вдова, деверь, заловка, свекр, свекровь, сноха – сохранились. Утраченные названия мужа и отца сохранились лишь отголосками в производных. Женатый, совершеннолетний мужчина вообще теперь определялся просто как полноправный человек, прославянское муж. Только мужи и являлись участниками веча, собственно, членами общины. Превращение понятий «женатый мужчина» и «человек» на каком-то этапе в полные синонимы документирует важную особенность древней большой семьи – правовое неравенство ее членов. Младшее поколение и женщины находились в зависимом положении. младшие поколения занимали в обществе промежуточное звено между свободными и полностью несвободными. Общее название свободных у славян сохранилось с индоевропейских времен вплоть до самого Средневековья. Это известное сегодня каждому слово «люди». У балтославян на каком-то этапе значение этого слова расширилось до обозначения настоящих людей, своих людей, то есть стало самоназванием. По крайней мере, иных самоназваний у протославян и праславян не прослеживается, не считая все-таки воспринятого извне слова «венеты». Рабство у протославян было, о чем свидетельствует слово «раб», «подневольный работник». Первоначальное значение слова «обездоленный», откуда «сирота». В большой семье положение детей-сирот было зависимым. Редкие рабы-пленники приравнивались к ним по статусу. Это подтверждается и тем, что первоначальное значение «сирота» с развитием в малолетний, младший член семьи, общины, тоже прекрасно сохранилось в славянском. Это слово «орб», откуда русское «ребята». Таким образом, рабство носило так называемый патриархальный характер. Раб считался младшим членом патриархальной большой семьи наряду с малолетними и лишенными прав на имущество сиротами. Их общим делом было услужение старшим по статусу. Переселение и подселение разноплеменных пришельцев оставляли мало шансов на сохранение родовой чистоты. Так что уже в ту пору можно говорить о зарождении соседской общины. Древнейший термин для ее обозначения – громада. Это означало не только собственную общину, но и толпу людей, общинный сход. У ведения общины, схода, издревле находился суд. Судом изначально назывался скорее приговор – приведение сторон к согласию на основе обычного права. Задачей суда считалось поддержание правой, то есть честной, доброй стороны. Первобытный суд имел дело не только с личными спорами, но и с явными преступлениями. Самым обыденным было воровство. Основные связанные с ним понятия – тать, татьба, воровать, прятать украденное – восходят к индоевропейской эпохе. Случались и более серьезные преступления, направленные против личности – от тяжкого оскорбления до убийства. Несколько индоевропейских языков разделяют праславянское правовое понятие «вира», обозначающее именно положенный в таких случаях выкуп за голову. С другой стороны, столь же древние следы существуют и для объявления не заплатившего виры убийца вне закона с последующей его казнью или убийством. У древних индоевропейцев существовал обычай кровной мести. Его название отразилось в приобретших со временем иной смысл славянских словах «цена» и «каяти» – «искупать вину». Наличие некоего подобия царской княжеской власти у древнейших славян сомнений не вызывает. Но нельзя не обратить внимания, что вместе с индоевропейским названием племени исчезло у них и наименование священного царя – «рекс». У балтославян появляется новый титул, имеющий параллели в других древнеевропейских языках. С его первоначальной формой связан глагол «владеть», откуда славянское «владыка». У славян в историческое время владыка был именно священным царем, главой религиозной жизни. Но позднее титул перешел к христианским епископам. Именно с глаголом «владеть» связано единственное праславянское слово, отчасти соответствующее научному понятию племя, хотя бы в территориальном смысле – волость. Оно имеет точные балтийские соответствия и обозначает землю, находящуюся во власти, владении, владыки. На практике власть священного царя являлась довольно условной, ограниченной. Царь головой отвечал за неудачи племени, за нарушение целостности мира, например, за неурожай. Обряд жертвоприношения или убийства вождя в случае конкретных невзгод вполне реален. Он был известен германцам, язычникам и славянам еще в раннее Средневековье. Естественно, что о наследовании власти речи не шло. Правителя выбирали из круга родичей прежнего. Если же речь шла только о военном вожде, то таковым мог стать любой удачливый предводитель. Известен еще совершенно нейтральный термин для обозначения предводителя ведущего. Вадиб – вождь, тот, кто водит. На слабость вождеской власти у протославян указывает полное отсутствие в Восточном Поморье укрепленных поселений. Наличие городищ – обычно признак сосредоточения политической власти над общиной. Укрепления в конце Бронзового века имелись исключительно в Западном Поморье, в основном по Одеру. Археологическим данным точно соответствует и сведения языкознания. Ни одно индоевропейское обозначение крепости укрепления у славян не сохранилось. Прославянское «горд» обозначало сперва просто ограду, изгородь и шире огороженное место. Так назывались огражденные дворы, загоны для скота и известные у соседей деревянные укрепления на возвышенностях. Собственных градов, центров племенной силы, мест пребывания владык и вождей у прославян еще не имелось. Вообще в жизни непосредственных предков славян, по крайней мере какое-то долгое время, война значительного места не занимала. Расселение балтославян по лесной полосе Восточной Европы не обходилось без стычек с иноплеменниками. Но это были по самому характеру заселения местности конфликты мелкие и малолюдные. Характерно, что у балтославян, похоже, совершенно исчез древний индоевропейский миф о космической битве между богами, затем героями, и их противниками, решающей судьбы мира. В славянском эпосе решающая схватка между противниками почти всегда поединок один на один. Собственно, битва предкам славян была незнакома и непонятна. Функции престижного занятия, добывания ратной славы, перешли от войны к охоте, на которую походили и лесные столкновения с чужаками. У протославян и некоторых других северных племен индоевропейские обозначения военных действий оказались перенесены именно на охоту. Глагол, означавший вести войну, убивать врага, перешел в охотничье и более широкое гнать. Название захвата добычи и обретения воинского престижа лов стал еще одним обозначением охоты, особенно почетной, ритуальной. Со временем, однако, особое обозначение для войны понадобилось. Произошло это с возникновением столкновений между самими индоевропейскими племенами. В соседних диалектах, конкретно у славян, кельцев и германцев, что характерно, возникло новое слово – прославянское «котора» – «раздол», «раздор», «распря», «ссора». Слово изначально подразумевало раздирание чего-то целого, то есть именно междоусобицу. Остается добавить, что охотничья терминология, в свою очередь, позднее стала переноситься на войну. Война едва ли могла служить основным источником накопления достатка для прибалтийских племен Бронзового века. Однако то, чего не давала она, легко восполняла в ту пору торговля. Особенно это касалось Восточного Поморья, низовья Вислы. Это место было просто обречено стать одним из богатейших в Северной Европе. Здесь не только находился начальный пункт восточной ветки Великого Янтарного пути, шедшего через всю Европу к Адриатике вдоль пути расселения венетов. Сюда же поступал янтарь с востока, от родственных балтийских племен, чтобы отправиться вверх по Висле на юг. В этом смысле восточная ветвь пути оказывалась богаче западной, начинавшейся в низовьях Эльбы. Янтарь пользовался высочайшим спросом в цивилизованных краях юга, достигая не только Микен, но и самого Вавилона. Взамен на север текли южные товары престижной ценности. Естественно, что большая часть импорта с противоположного конца пути оседала у многочисленных посредников. Но и то, что могли предложить они, было крайне важным. В первую очередь речь идет о сырье для металлургов, красном металле из южных Венецких гор. Он поступал в низовье Вислы щедро. добытчики янтаря оказывались в безусловном выигрыше. Другими торговыми партнерами Поморья являлись племена западные, жившие за Одером, предки германцев и их нордические соседи. Конфликты в низовьях Одера отнюдь не были постоянны, и западное воздействие чувствуется по всему Поморью. Вещи из Скандинавии и Германии не редкость не только в западном, но и даже в большей степени в Восточном Поморье. Местный центр металлургии и добычи янтаря естественным образом притягивал ранних торговцев, в том числе и из-за моря. Морское сообщение с соседями нордические племена наладили еще в эпоху ранней бронзы. Среди импорта, как южного, так и северо-западного, преобладает оружие. Это мечи, топоры, кинжалы, копья. Есть украшения, браслеты из золота, стеклянные бусы. Первобытная торговля представляла собой обычно более или менее сложную систему племенного обмена. В данном случае речь идет о системе чрезвычайно сложной, вовлекавшей целые племена и древнейшие государства, тысячи людей. Такое ответственное дело неизбежно обрастало правилами и ритуалами. Основные термины купли-продажи и обмена были индоевропейского происхождения и долго сохраняли свое значение, что бросается в глаза при сравнении с военной сферой. Таковы дати, давать, с производным дар и родственное дар, мена, обмен, мера, мера. Сюда же относятся гость, означающий человека, пребывающего в чужие края и по праву ожидающего угощения в обмен на такую же услугу. На дальнейшее развитие этой области жизни указывает появление уже у балтославян наряду с веной, ценой платы, понятия цена, цена-стоимость. Эти отязыковые данные разворачивают перед нами всю систему освещенных обычаем отношений между продавцом и покупателем в разных обстоятельствах. Экономика описываемой эпохи строилась на идее равноценного обмена престижными ценностями. При этом цена определялась не себестоимостью, а именно престижностью. Престижные оружие или украшения служили первобытными товароденьгами и использовались для купли предметов не престижных, но важных – орудий труда, продуктов, скота. Сами по себе товароденьги часто были совершенно бесполезны. Так многие разновидности миниатюрных топориков тогдашней Европы не годятся ни в качестве орудия, ни в качестве боевого оружия. В роли таких же товароденег выступал и янтарь, позволявший приобрести не только престижные бронзовые изделия чужеземцев, но и сырье для своих металлургов. Обмен престижными ценностями представлял собой ритуал, в котором наличие какой-либо цены только подразумевалось. Гость пребывал в чужой род и за дар получал угощение в порядке мены на основе установленного мира. По отношению к гостеприимцу у протославян господин, он выступал как датель, даритель. При этом щедрый даритель рассматривался как идеал. Разные производные от дати, большинство из которых появилось уже в пору распада индоевропейской общности, отражают разные типы даровых отношений. Кажется, наиболее древнее дар означало дар обязательный, установленный ритуалом гостеприимства. Слово «дан» – подарок, обычный дар в самом широком смысле слова. Слово «датбие» – сугубо балтославянское пожертвование даяния, то есть тот самый идеально щедрый, превышающий цену дар. Заметим, что и господин, то есть щедрый, охотно выступал дарителем. Но в любом случае вся система зиждилась на обязательной взаимности. Господин, в свою очередь, превращался в гостя и направлялся со своим даром в род партнера. Находившиеся в таких отношениях люди друг другу и являлись дружб, то есть одновременно другими, чужими и друзьями-товарищами. Мир, как сумма правил мены, устанавливался между родами и племенами. Но в качестве гостей и господ выступали все-таки частные лица. Это люди, уполномоченные по той или иной причине быть представителями своего рода племени. Старшие мужчины, знатоки чужих земель и языков, опытные воины или даже мастера. Участники обмена, подобно участникам войны или охоты, получали собственную прибыль. Если и имел место какой-то процесс распределения престижных ценностей в общине, то все равно они оказывались в личном пользовании, причем в основном у гостей господ. Такое вознаграждение, жалование, обозначалось индоевропейским по происхождению понятием «мзда». Мзда разных видов – военная, охотничья, торговая – и становилась основой частной собственности, превращавшей постепенно господ в особый зажиточный общественный слой. Она ставила их в выгодные условия при уже внутриплеменном обмене и торговле. Наличие частной, личной или домашней собственности в обществе Поморья эпохи поздней бронзы вполне явствует из археологического материала. Отдельные, в основном однокамерные дома, свидетельствуют о раздельном проживании семей или ячеек большой семьи. Это неизбежно вело к раздельному потреблению результатов труда. Однако главные свидетельства – погребения с бронзовыми изделиями и клады, содержащие те же и более богатые украшения, а также оружие. Часто и богаты такие клады как раз в Восточном Поморье, при том, что погребения довольно бедны. Все это ясно указывает на раздельное пользование престижными ценностями. Заметно и выделение господ, признаком которых было обладание большим количеством, в том числе очевидным излишком, таких ценностей. С другой стороны, в протославянском обществе имелись и малоимущие. По крайней мере, общеиндоевропейское представление об убожестве, нищете, как отсутствие божественной поддержки, убожество, отсутствие божественной поддержки отразилось и в славянских поверьях. Кто именно составлял имущий слой господ в протославянском обществе? Археологи достаточно уверенно выделяют военную элиту, первобытное всадничество, рыцарство. Но как раз по поморским материалам этот воинский слой прослеживается слабо. При довольно богатом наборе оружия и доспехов, но не конской сбруи, погребения с ними почти отсутствуют, в Восточном Поморье отсутствуют вовсе. Все это наряду со скромным местом войны в протославянском языке заставило думать скорее об элите иного рода. Приток металлического сырья превратил Поморье, особенно Восточное, в настоящую страну мастеров. Здесь находились десятки центров металлургического производства, которым тяготеет скопление богатых кладов с оружием и украшениями. При этом металлургия была тесно связана с иными видами ремесел, в том числе с изготовлением орнаментированных сосудов из глины и костяных изделий. С учетом того, что плавильной печью являлась гончарная, весьма вероятно, что всеми этими ремеслами, промыслами занимались одни и те же люди. Сам характер поселений для обширных земель лесной полосы, скопление однотипных домов с общим двором, указывает на существование первобытных форм собственности. Независимо от степени родства составлявших общину семей, они вели совместную хозяйственную деятельность. Можно предположить, что больше семейная и малосемейная собственность были разграничены довольно слабо. Престижные ценности могли оказаться в личной собственности или пользовании, подчеркивая и укрепляя высокий статус своего владельца, внушая уважение к нему. Однако земля, скот и продукция земледельческого труда принадлежали общине в целом, особенно если последнее совпадало с большой семьей или патронимией. Именно границы между общинными угодьями у протославян обозначались древнейшим правовым термином «межа». Такие границы отмечались живой изгородью или определялись лесом. Характерно, что индоевропейские понятия частного имущества, богатства были целиком утрачены в балтославянском. Особое внимание обращают на славянское слово «свой», в том числе в устойчивой формуле «свой род», с его отсутствием различий в значениях между «моим» и «нашим». здесь видит особое отражение славянской родовой коллективистской в основе идеологии. С другой стороны, свой, собственный, естественный, законный, жестко противопоставлялся чужому. Заселение лесных просторов Восточной Европы и позднее было гораздо проще для сплоченных больше семейных и общинных коллективов. В этом корне некоторых особенностей славянского менталитета. Индоевропейский менталитет, насколько можно его воссоздать по данным языка и народных культур, был довольно индивидуалистичен для первобытной эпохи, с установкой на личный героизм, успех, творческую активность. Это вообще характерно для целого круга родственных первобытных культур северной части Старого Света. Приметная их черта, в частности, особенно сильное развитие в фольклоре жанра песенного эпоса или поэтической богатырской сказки о героях. Однако у славян при сохранении глубокого почтения к личной доблести и личному творчеству развилось острое ощущение необходимости коллективных усилий. В этом может быть и разгадка часто возникающих парадоксов между эгоизмом и коллективизмом в славянском общественном быту. Особую роль в славянском обществе, вероятно, играли охарактеризованные выше воинские ритуальные союзы. В условиях острой духовной борьбы, разворачивающейся у истоков протославянской культуры, им было естественно искать опоры и поддержки в идее высшей надобщинной власти. Воинские братства становились основой племенной дружины. С другой стороны, они контролировали вождей, могли устранить недостойного, а могли и выдвинуть вождя из своей среды. Дружина означала первоначально сообщество друзей-спутников, то есть людей, привлеченных друг к другу или к вождю отношениями обмена. Долгом предводителя являлось угощение таких людей, в обмен на что они сопровождали и оберегали его. Пир вождя со своими дружинниками – стандартный образ в фольклоре и средневековой литературе славян, германцев и кельтов. Забылся лишь смысл этого действия – ритуала своеобразного обмена дарами, где вождь дарит воинам свою трапезу и престижные ценности, а они ему свою личную верность, подкрепленную оружием. Вождь или владыка был заинтересован в привлечении к себе в качестве друзей лучших воинов племени. С другой стороны, система обмена дарами подразумевала и ответное угощение вождя господами отдельных родов. Так рождался известный всем европейцам, и не только европейским народам, ритуал объезда священником или военным вождем подвластной территории. Позднее у славян это было гощение или полюдье, название довольно позднее, но это не отменяет древнейшего происхождения обычая. Если речь шла о священном правителе, то гощение подтверждало не только и не столько его власть над людьми, но особую мистическую связь с землей, с природой, с самими богами. Оно и сопровождалось соответствующими обрядами. Религиозные обычаи и право на дань сплетались здесь в неразрывную связь. Оценивая в целом общество протославян позднего бронзового века, можно сказать, что оно оставалось вполне первобытным. В самом по себе этом нет ничего удивительного, отсталого или выходящего из ряда вон. Неспокойная эпоха переселений существенно затормозила развитие всех европейцев. Особенно же это касалось племен лесной полосы, почти утративших контакт со Средиземноморьем, ограниченных природными условиями и недостатком меди. Первобытная простота общественно-политического строя древнейших славян вполне объяснима условиями, в которых появилась на карте Европы и развилась эта новая индоевропейская общность. Относительно мирная жизнь и отсутствие на протяжении веков реальной внешней угрозы замедлили сближение отдельных родов. Расселение обособленными общинами в труднопроходимой лесной полосе восточно-центральной Европы усугубляло слабость вождеской власти и племенного единства. Отсутствовали прямые контакты с древними цивилизациями. Между тем, такие контакты значимы отнюдь не только экономически и культурно. Для кельтов и германцев античный мир служил одновременно и примером общественного устройства, и раздражителем алчности и воинственности племенной знати, что вело к укреплению ее власти. У славян же особого сословия военной знати в древности так и не сложилось. Стоит отметить, что и в раннее Средневековье этот процесс шел довольно медленно и неявно. Все это привело к военно-политическому превосходству соседей во второй половине первого тысячелетия до нашей эры и имело драматичные последствия для славянской истории. Следующий период стал для славян, возможно, одним из наиболее критичных в их прошлом. Утрата политической самостоятельности, размывание только складывавшейся собственной культуры, судя по всему, и угроза исчезновения с этнической карты. Однако славяне пережили эту эпоху, оставившую, впрочем, в наследство современной науки бесконечный поиск их следов в разноплеменных конгломератах предримской и римской поры. Так, ну вот, значит, в следующий раз мы с вами продолжим. Я прошу прощения, что так долго, просто очень много материала. Ну, у вас остались силы еще на медитацию, я надеюсь. А медитацию у нас сегодня будут, ну вот, как можно было из строения самой лекции догадаться. Во-первых, будет вторая зона, что понятно, и будет пятая зона. Потому что на самом деле, ну вы потом подумайте, почему пятая зона здесь важна, и почему я так много уделяла внимания происхождению различных слов, выражений. На самом деле это было не просто перенесение слов, это было перенесение смыслов, это было формирование смысловой такой. Ну, ладно, об этом в следующий раз и будем говорить. Так. Начнем со второй зоны. Единица. Соок тоон фер ин остр. Так. Немножечко единицу расслабьте. Сейчас вторая зона идет очень сильная. Новые как бы версии, новые варианты токов нам даются. Так, еще давайте еще разочек начнем. Соок тоон фер ин остр. Хорошо. Двойка. Соок тоон фер ин остр. Тройка. Соок тоон фер ин остр. Четверка. Соок тоон фер ин остр. Пятерка. Соок тоон фер ин остр. Шестерка. Соок тоон фер ин остр. Семерка. Соок тоон фер ин остр. Снизу семерка. Соок тоон фер ин остр. Шестерка. Соок тоон фер ин остр. Пятерка. Соок тоон фер ин остр. Четверка. Соок тоон фер ин остр. Тройка. Соок тоон фер ин остр. Двойка. Соок тоон фер ин остр. Единица. Соок тоон фер ин остр. Новый пранический поток. Единица. Новый пранический поток. ну, с ним идут составляющие предыдущих пранических потоков, я их не буду специально оговаривать, они хорошо идут. Двойка, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Плечи, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Семерка, новый пранический поток. Из шестерки по ногам бедра, новый пранический поток. Колени, новый пранический поток. Ступни, новый пранический поток. Снизу ступни, новый пранический поток. Колени, новый пранический поток. Бедра, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Семерка, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Плечи, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. Двойка, новый пранический поток. Единица, новый пранический поток. Очень хорошо у нас сегодня медитация идет. Сейчас мы пятую зону сделаем. Так, пятая зона, единица, соок тум эна или со пресцельс. Двойка, соок тум эна или со пресцельс. Тройка, соок тум эна или со пресцельс. Четверка, соок тум эна или со пресцельс. Пятерка, соок тум эна или со пресцельс. Шестерка, соок тум эна или со пресцельс. Семерка, соок тум эна или со пресцельс. Снизу семерка, соок тум эна или со пресцельс. Шестерка, соок тум эна или со пресцельс. Пятерка, соок тум эна или со пресцельс. Четверка, соок тум эна или со пресцельс. Тройка, соок тум эна или со пресцельс. Двойка, соок тум эна или со пресцельс. Единица, соок тум эна или со пресцельс. Ну, достаточно. Ну что же, сегодня у нас очень хорошо получилось. В прошлый раз хорошо было, и сегодня практически все приняли участие. Я даже так немножечко посмотрела. Ну, молодцы.